Я пока... Здравствуйте, Виталий. Я пока вас не слышу, вижу, что вы подключаете звук. Вот, теперь есть.
Слышите?
Да, здравствуйте, да. Виталий.
Здрасте.
Во-первых, поздравляю вас. Наконец-то вы на свободе. Это очень круто и ценно, что в порядке, что вы живы, что вы на свободной земле. Как вы сейчас?
Да, уже... Лучше, скажем, не все лучше, но так, есть отголоски психологической травмы, так сказать, ну, немного напряжемся.
Ага.
Вот как, но постепенно приходишь сюда.
Угу. А вы сейчас в Украине, да?
Да, под Черновцами. Ну, под Черновцами.
А, под Черновцами, ага, поняла. Ага, ну, вы в безопасности, ну, насколько это сейчас, конечно, возможно в Украине?
Ну, здесь вполне, да, безопасно.
Ага. Ох, Виталий, во-первых, спасибо вам, что вы согласились со мной поговорить. Во-вторых, есть ли у вас какие-то вопросы, которые вы хотели бы выяснить перед тем, как мы начнем интервью? Может быть, вы хотите что-то уточнить, что-то узнать?
Ну, вопросы по поводу чего? Интервью по поводу?
Ну, нет, в смысле, может быть, вам что-то не очень понятно про издание, может быть, вы хотите что-то уточнить, может быть, какие-то такие вопросы есть?
Да нет, вопросов нет, я уже так мельком глянул в Инстаграме такую страницу.
Ну да, вы писали как раз нам.
Да, вот, а уже в основном уже буду потом разбираться, потому что, на самом деле, времени как-то, ну, не знаю, толком ни в чем еще пока не разбирался, я же каша в голове и... Ну,
да, это
вот,
понятно.
Вот согласился, да, вам интервью дать, потому что, ну, до этого только одному каналу давалось, остальных морозил пока.
Ой, спасибо большое. Спасибо.
Такое, вроде не понимаешь, как бы и зачем оно на самом деле надо, ну, мне вроде как нужно дать, а в то же время понимаешь, что, ну, вообще сейчас как-то не до этого, и так, через силу немного это на самом деле.
Ну, смотрите, но... давайте, во-первых, так, если будут какие-то вопросы, на которые вам тяжело, не хочется или вы не можете отвечать, вы просто мне говорите, там, Катя, я не хочу об этом говорить, или я не могу об этом говорить, это абсолютно нормально, если есть какие-то темы, которые вам... ну, как бы, с которым вам сложно, просто говорите мне, что, как бы, ну, все, нет, давайте дальше.
Не, именно каких-то тем, которые сложно, нету. Mm-hmm. Есть какие-то темы, наверное, которые, ну, не буду поднимать, какие-то, ну, там, мелочи, нюансы внутренние, чтобы не навредить тем, кто там еще остался, mm-hmm. и так не буду поднимать вопросы. А так, ну, просто все сейчас так психологически немного все напрягает, и сейчас все это собирать до кучи, я все никак не напишу, все берусь и никак не напишу хронологию, это уже, ну, просто для себя, опять же, чтобы, потому что со временем все забываются какие-то мелочи, и сейчас я буду рассказывать что-то, ну, по-любому там забуду, что-то вылетит, ну, это, опять же, может, какие-то мелочи, а может, нет. Потому что, ну, многие, наверное, думают, что это как-то вот попал в плен, просидел, вышел вот 100 дней, но там, ну, как-то все так насыщенно было,
это
каждый день что-то практически менялось, и все события по-любому не запомнишь.
Да, это абсолютно понятно. Я еще хочу очень лично, наверное, перед началом интервью вопрос задать. Как Юрий? Он
Юрий.
В порядке?
Который медик, так? Вы имеете?
Да, который брат и... Карины, который макротичан.
Да, да. Ну, я, честно говоря, вообще с ним ни разу не общался. Я видел только его просто, ну, лицом к лицу где-то встречал его, как он написал, Карине, то есть где-то в столовой, где-то на бараках, там, где мы там.
Угу.
Проходил, ну, не общался, я передал контакт Карине, человека, который, ну, с нами тоже сидел, волонтер, который лично с ним общался.
Угу.
Там уже он подробнее как-то расскажет, если вам надо будет, я тоже смогу передать мой контакт этот, может, вам интересно будет пообщаться. Ну, в принципе, я думаю, нормально он относительно тех мест,
ну,
нормально,
конечно.
Потому что, как бы, он медик, во-первых,
да.
Ну, он занимается работой, как бы он полезен там. Потому что у них своих медиков там, ну, я не замечал. Пришел какой-то, когда же Россия пришла на территорию, на зону, там появился какой-то один медик, у которого только ничего нет, там какие-то ограниченные возможности. Однако в основном работали, во всех работах, в принципе, частные были именно сами пленные. Поэтому, ну, я думаю, у него все хорошо, отчасти потому, что как раз-таки он нужен. И, ну, это может быть и минусом в плане выхода. Были теории, пока непонятно, ну, влияет или нет, но, наверное, все-таки влияет как-то, что если люди задействованы в каких-то работах, то, возможно, они дольше будут на обмен не отдаваться. И...
Да, к сожалению, очень волнительно, просто я как-то очень ну, вообще, вообще, как пережила эту историю. Карина какая-то очень прекрасная, очень такая... В общем, да, это просто... Каждый герой, которого я записываю, очень глубоко во мне остается. Вот. Ладно, давайте тогда начнем. Давайте начнем издалека. Чем, как бы, вот до полномасштабного вторжения России в Украину, чем вы занимались, кем, может быть, вы работали, или что вы вообще делали?
Ну, вообще, если издалека, то я 12 лет на Ильичат работал, на метинвестном заводе.
Потом... А, вы из Мариуполя?
Да, я из Мариуполя. Потом уволился, там, как-то меня занесло в экстремальные движухи, это моя тема, которая в голове все время сидит, то есть с роуджарком, то есть такое, мы полтом этим занялись, организации, там, в Турцию ездили, организовали. Ну и Аляска, спортивный комплекс тоже там был, там, инструктором, можно сказать, по скалолазанию, сноуборду. Вот. Ну и последние два года я в основном так подтаксовал, потому что, ну, как-то необходимость нужна была, ну, вроде как временно, но, как оказалось, нет ничего более постоянного, чем временное, да. И, ну, где-то последние почти два года я подтаксовал в основном.
А как, как бы, вот началось полномасштабное вторжение России в Украину, началась полномасштабная война. Как вы стали волонтерить, чем вы начали заниматься?
Ну, я в принципе, не сказал бы, что я стал волонтерить прям. Это такое, уже, можно так сказать, название к нам прилипло, так сказать, уже там, в тюрьме. Когда началось, где-то почти месяц, недели три, я ездил там на своей машине еще в Мариуполе, до того, как выехали с семьей из Мариуполя, то есть, ну, кому-то нужно было там воды привезти, кого-то просто проведать, кто-то уже заранее выехал, там мне просили там друзья, знакомые, кого-то проведать в городе, то есть и на своей машине я просто ездил, заодно там что-то там, кому-то воды привезти, кому-то там сникерсы или что-нибудь такое, просто узнать, кто где, живой или нет. И на левый берег, который обстрелился, туда активно ездить, и кого-то вывозил просто в более безопасные места, в том же порту у нас более безопасно, когда еще было. То есть рядом и снаряды взрывались, и там, ну, к одному дому я, у меня товарищ был, мой сын в центре был, просил тело его забрать. Я там где-то, ну, я понимал, что потом уже не попаду туда, вот, но там были активные бои, и как бы на свой страх и риск, может, это глупость какая-то была, то есть я там где-то минут 30, наверное, пытался подобраться к этому дому, объезжая там танки те же, то есть там прям активно была линия разграничения. Вот, и я уже пешком там просто уже оставил машину, бежал к этому дому, там дом горел, ну, везде эти костры, понятное дело, то есть разбитые какие-то машины, сгоревшие. Каким-то чудом нашел в подвал, в подвале, вообще не в том подвале, о котором мне говорили, но нашел сына, мать его. В итоге они отказались ехать, ну, забрал соседей, по-быстрому сказал, 5 минут, собирайтесь тогда, ну, ты кто желает, могу вывезти его, то есть вывезти там тоже безопасное место в городе. Но тоже бежал там, как бы, и уже и пули свистели, прям действительно там бились именно автоматные какие-то очень, знающие, об заборе. Вот. Ну, и таких моментов, на самом деле, если подумать, было много, когда как-то, ну, возможно, это глупостью было так прям настолько рисковать и где-то под снарядом ездить. Но на тот момент как-то не понимаешь, на адреналине. Ну, это, ну, я так не сказал, что это волонтер, но так получалось, что, ну, для меня это как, вот, как рассказывают нам про Вторую мировую, рассказывали нам, как люди там помогали друг другу. То есть, ну, это как-то естественно вообще. То есть я ехал где-то, смотрю, там были зеленые коридоры у нас в сторону Мерекина, и многие люди в городе, были большие колонны автомобилей на выезд из города гражданских, и многие люди просто шли пешком с вещами, там, кто-то с рюкзаком, кто-то там с целыми семьями, там, с тележками, сумками, животными, просто шли в направлении города, направлении выезда из города, там, зеленый коридор, ну, вплоть до того, что пешком даже из городов выходили. Ну, и где-то вот в том же центре часто, когда за кем-то ехал, куда-то отвез, то есть пустой, если ехал в ту сторону, просто подбирал людей, это, так сказать, высаживал. И причем меня удивляло, хоть я как бы и таксовал, да, но все равно мне как-то не складывалось в голове, когда я их просто подбирал, они высаживали, спрашивали, сколько с них. То есть, ну, для меня это удивительно было, и как-то именно обидно, и вообще, ну, реально удивлялся. Вот. Ну и вот где-то до 18 марта я так катался периодически в центр. Вообще, я думал, что, наверное, не стоит выезжать из города, что все, ну, город продержится, потому что знал, что военных много, вроде как мы готовились 8 лет.
Вот вы говорили, что вы уехали из города и возвращались с семьей, вы выехали. А куда вы выехали, куда вы эвакуировались из Мариуполя? Да, вы сказали, что вот вы регулярно приезжали в Мариуполь, получается, вы как бы семьей куда-то выехали, как бы в эвакуацию. Вы куда вы поехали, откуда вы все регулярно приезжали в Мариуполь?
Нет, это я все рассказывал, это я был в Мариуполе, то есть я ездил, вывозил, по сути, ну, если кого-то получалось, есть это безопасные места в самом городе. То есть я находился сам же в районе порта, ближе к выезду к зеленому коридору, Черемушки. Ага. Вот, и я оттуда ездил в центр. То есть активные бои были в центре, там на Восточном, угу. Вот, Садовом районе. И вот туда, в принципе, как бы выбирался, можно так сказать, в город. У нас относительно было, ну, относительно тихо, хотя у нас тоже прилетали там снаряды и рядом с домом часто. Вот. Это, нежели я думал, что все будет еще хорошо с городом. Ну, последний где-то 18 марта мы выехали, и где-то 16-17 я крайние разы, когда выезжал в город, когда я увидел уже центр полностью разбитым, то есть, ну, прям, как бы я люблю свой город, но когда я увидел эту всю картинку, ну, просто все уничтожено. Куда ни глянь, везде дома все разбиты, просто ничего не осталось, сплошные осколки, никого нет вообще, то есть только вот выстрелы, бомбежка. Тогда я уже понял, что ну все, уже как бы надо выезжать. Угу. Ну, вот 18 марта мы выехали в Днепр. С семьей, с там, соседями на двух машинах выехали. Вот, оставили квартиры. Еще надеялись, когда выезжали, ну, я почему-то думал, все мы думали, что квартира еще будет целая, и там. Вещей брали не так много, надежды, что, ну, как бы понимали, что вернемся, все равно за вещами вернемся. Сейчас я уже знаю, то есть мне показывали фотографии, знаю, что дом хорошо так разбомбили, и там, ну, под снос дом через 2 месяца. Ну, вещей, я думаю, там тоже уже никаких нет, скорее всего, размародерили.
Ну, да. А у вас есть какой-то контакт с людьми, которые остались в Мариуполе? Вы говорите, что вы знаете, что дома нет. Вы это где-то увидели или вам кто-то прислал из тех, кто остался?
Ну вот соседи как раз прислали фотографии, им в свою очередь прислали, ну, их знакомых, которые остались. Uh-huh. Некоторые люди остались, да. Вот. Они фотографировали. То есть кто-то заходил, даже квартиру фотографировал. Там. Ну, пока еще, как бы, надеюсь, что что-то осталось в квартире, попробуем что-то еще оттуда как-то дистанционно вытащить.
Вот 18 марта вы, ну, как бы, насколько я понимаю, что вы все-таки не позиционировали себя как, ну, как волонтеры, вы просто помогали, потому что была возможность, машина, как бы вы кого-то вывозили. Вот 18 марта вы выехали с семьей в Днепр. Что происходило дальше?
Где-то в Днепре мы были, то есть поселились у друзей, родственников, где-то 9. Я там пробыл.
Дней 9?
Ну, да, 26 марта я выехал уже, получается, из Днепра, да. То есть я 25 марта списался с знакомым. Я увидел в Инстаграме, в соцсетях, что ездят автобусы в город.
В Мариуполь?
Да. Вывозят людей, там, гуманитарку везут, ну, и плюс-минус туда-сюда катаются, вроде как, ну, успешно выезжают оттуда. Вот. Ну, что на какие-то маленькие машины, я знал, что не пускают многие машины. А вот когда есть какая-то большая машина с гуманитаркой, ее пропускают. Я как бы увидел возможность, что можно заехать и в город. Заодно собирался, конечно, и к себе по возможности. Может, не с первого раза, может, на следующий заход заехать и к себе на адрес, возможно, какие-то вещи забрать. Ну и заодно вот, с первой ходкой я хотел там проведать. У меня друзья, с которыми выехали, у них там родственники у кого-то остались, каких-то близких еще хотел там кому-то гуманитарку привезти, ну и в принципе получилось. Вот, кого-то попробовать вывезти из родственников, друзей. Вот. Ну, увидел, что есть такая возможность с этими бусиками, есть организации, которые вот. И как раз увидел то, что нужны водители с мариупольской пропиской, потому что пускали именно с мариупольской пропиской. Угу. Якобы человек едет свой, как бы к себе домой. Ну и через знакомую журналистку, она как раз тоже Алевтина Швецова, вот, она подсказала организацию Дениса Минина. Вот,
как организация называется?
Вывозим около границы. Вот. Тогда еще не знаю, была организация или нет, она называлась так или нет, сейчас уже так сформировалась за это время. Тогда я просто вот, я как бы мельком слышал о Денисе Семенине, он медийный такой личность у нас в городе был, то есть журналист, ведущий. Ну и как бы доверие какое-то было, заочное. Ну и в принципе вечером списались, созвонились, и на следующее утро уже, так можно так сказать, в спешке я уже выехал в Запорожье.
А можно
там, как раз, ну, из Днепра в Запорожье, там как раз можно было взять этот бусик, загрузить гуманитарку и ехать уже в Мариуполь.
Можно мы чуть-чуть остановимся? Я поняла, ну, то есть вы возвращались, почему вы возвращались, точнее, зачем вы возвращались, я понимаю, вы хотели там проведать родственников, друзей или своих, попробовать кого-то вывести, кому-то, может, гуманитарку довести, да, но вы же понимали, что как бы в Мариуполе происходят и бои, и очень тяжелая обстановка, как вы вообще решились туда поехать, понимая, что как бы вы мужчина, вы молодой мужчина, там много российских военных, которым могут стригериться только на это. То есть как вы на это решились, как вам было с этим? Или вы были в таком адреналине, что, может быть, вы об этом не подумали?
Ну, отчасти, наверное, да, и не подумали. Об этом мы много думали уже потом, сидя в колонии, как мы, где мы что-то упустили. Почему? Ну, там много факторов. Во-первых, я как бы, я не знаю, как другие едут из других городов, горячие такие точки, то есть там, где они, ну, как бы чужие для них города. Я как бы практически месяц там пробыл под этими обстрелами, оно как-то постепенно привыкаешь, ну, как бы это ни звучало, но то есть абсолютно, ну, там даже какие-то трупы на улицах лежат, там где-то взрывается, что, то есть несколько раз было, там я выезжал там, на дорогу и прямо в метрах 50 взрывался снаряд, то есть и как-то это даже, ну, действительно привыкаешь постепенно. И оно не пугает, не отталкивает, ты понимаешь, что риск есть, но что, ну, вот такие события происходят. Наверное, отчасти это сыграло роль, вот, еще не отошли толком. Плюс мы думали, что когда ехали, мы между собой даже разговаривали, общались с волонтерами, что мы думали, что нам уже боятся снарядов. Как оказалось, когда мы заехали, что там уже ДНР, мы даже почему-то не подумали, что там уже именно ДНР. То есть мы знали, где-то там российские военные заходят с какой-то стороны, но что там прям уже флаги ДНР, автомобили ДНР, и сами ДНР, все именно военные. Вот. Мы об этом даже не знали, собственно. Опять же, это все спешка, неподготовленность, ну, какие-то такие факторы. Вот. И, в общем-то, так и поехали на обум. Ну, в основном все из-за спешки, мы не подготовились, на самом деле. Мы, почему, опять же, поехал, решился, потому что видел, что выезжают именно из тех районов, ну, как бы это же город мой, я его знаю хорошо, и видел, в каких районах, ну, общался, в тех же соцсетях, где более-менее относительно спокойно сейчас, вот, видел, откуда автобусы выезжают, забирают, и понимал, что там активных боевых действий нет. То есть, вот, повторюсь, вот главное, что, чего мы думали, что нужно остерегаться, это снарядов. Туда, куда мы ехали, те районы, там как раз было относительно тихо. Ну, в принципе, так и было относительно. Вот, если по 20-й, 23-й, например, там, где Пурсити, ну, въезд в город Солодарск. Поэтому мы поехали.
Ага, вы вот уже несколько раз повторили слово «спешка». И как бы, почему это была такая спешка? Почему вам было важно так быстро вернуться в город, попасть туда? Как бы, почему вы так спешили?
Ну, спешка самих действий была уже потом, то есть когда приехали в Запорожье, там, ну, все как-то понятно, что тут и не может быть прям уже организация, когда все
конечно
так на обум делается, где-то автобус получили, где-то что-то там заправится, и толком мало кто еще понимает вообще, что и как, пока еще не организовано это было, как сейчас уже организовано у волонтера. Вот, ну и отчасти тянуло в город, я так понимаю уже, ну, в Косино, что тянулось, ну, хотелось все-таки вернуться, не сиделось, опять же, то есть в Днепре, как бы, ну, я сидел без дела, пробовал там что-то немного подтаксовать, но как-то вот, вот скажу так, когда сел на бусик уже из Запорожья, когда уже выезжали в Мариуполь, ну, появилась какая-то вот как цель какая-то, потому что в Днепре мы как-то без дела находились, и, ну, лично по своим ощущениям, ну, я не знал, куда себя деть. Не то, что я там, ну, нет такого прям вот нимба над головой, что вот там умирают люди, а я вот сижу и ничего не помогаю. Ну, наверное, отчасти это, но все равно было ощущение какое-то, что просто бездельничаем. Вот, когда сел уже бусик, появилась какая-то цель, как, ну, почувствовал себя просто как в своей тарелке. Вот уже едем какое-то дело есть, чем заниматься.
Цель была именно в том, чтобы попасть домой, попробовать помочь тем людям, которые остались там, да?
Ну, по сути, да, несколько факторов. Вывести людей. То есть, ну, опять же, меня же спрашивали там какие-то друзья мои, знакомые, спрашивали, там, могу ли узнать за их знакомых. Я собирался ездить туда не раз, так как видел, что люди более-менее нормально ездят. Вот, и понимал, ну, что постепенно смогу там всем, кто меня просит, спрашивает, помочь. Вот тоже это, ну, так, немаловажный фактор, как бы, когда ты понимаешь, что ты можешь действительно помочь, у тебя есть все возможности для этого, почему бы нет. Вот. Ну и уже подсознательно, да, там, не было прям таких планов заехать к себе, но, да, это было тоже.
И получается, вы поехали в Запорожье, сели на, ну, как бы сели за руль бусика, который должен был вывозить людей, правильно? Или он был забит гуманитаркой?
Ну, он был с гуманитаркой, мы как бы мы взяли автобусы эти, там еще было 3 водителя, мы выехали 4 автобусами.
То есть кордоном.
И, да, что?
Ну, как бы вы колонны ехали, а не
ну,
один.
Да, колонна из 4 бусиков и 2 легковых автомобиля тоже там были. Вот, я никого из этих водителей не знал. Мы как бы осмотрели автобусы эти, заправились, поехали на эпицентр, там, где все загружаются гуманитаркой, ну и там же, где и встречают сейчас, как и тогда, беженцев отправляют.
В Запорожье. Вот,
загрузились гуманитаркой, опять же, ну, чтобы гуманитарку раздать, в том числе и для того, чтобы, ну, в принципе, пропустили, потому что у вас понятно, что основная цель была вывести именно людей, ну, как бы и гуманитарку раздать тоже важный такой момент, но туда без гуманитарки, насколько я знал, просто могли и не пустить, потому что зачем-то пустой бусик. Поэтому загрузились гуманитаркой и поехали, вот, чтобы мы не забыли.
Это все вот этот эпицентр, про который вы рассказываете, это в Запорожье?
Да, это в Запорожье на Ореховском шоссе.
Как прошла ваша дорога, не только как она прошла как бы физически, но и как вы себя чувствовали, зная, что вот через там какое-то время, прям супер небольшое, вы окажетесь дома, ну то есть как бы прям физически, что вы переживали в этот момент, когда ехали в Мариуполь?
Ну, было такое ощущение предвкушения, наверное, потому что, ну, мы выехали 26-го, переночевали в Орехове, в школу, по-моему, или детский сад, толком не понял. Вот. Люди приютили, это отдельный момент, как люди помогают всем, то есть нас накормили, уложили. То есть я даже не знаю людей, как-то это удивляет меня до сих пор. Ну и когда уже подъезжали к Мариуполю, ну, у меня было такое ощущение, что вот-вот, ну, сейчас вот увижу людей, которых давно не видел. Ну, действительно давно, потому что, опять же, месяца там не было связи, я собирался к знакомым заехать. Не было давно связи, но хотел отдать топливо, вот, которое у нас в итоге забрали ДНРовцы. Вот. Ну, было такое вот реальное предвкушение, что вот сейчас, я помню просто еще мысли эти, что вот сейчас и заеду в город. Потому что, казалось бы, каких-то там 8-9 дней у нас не было в городе. Они как-то вот казались вечностью просто, на самом деле.
У вас не было никаких опасений по поводу того, что с вами может что-то случиться?
Да нет, так же, как и на самом деле, ездил еще по городу на своей машине. Как бы, ну, понимание было, что рискую, конечно. Ну, это как рулетка была, то есть прилетит, не прилетит. Но
боялись больше снарядов, да? Насколько я понимаю, главный страх был в этом.
Да, именно снарядом. Понимали, что это как рулетка, ну, если правильно себя вести, там, не ездить там, где стреляют, ну, по теории вероятности, грубо говоря, но, скорее всего, не попадет. В принципе, ничего так особо не боялись. Но же не было понимания, что нужно бояться как раз-таки ДНРовцев. Ну, их, в принципе, законов, то, что могут вообще в плен взять, захватить, то есть агрессии. Из-за этого, ну, вообще много чего не понимали. То есть это агрессия, с которой они относятся. Ну, как-то об этом даже не думал, но почему-то оказалось, что ДНРовцы, по идее, к нам должны относиться, ну, относительно нормально, к мариупольцам особенно, потому что вроде как раньше там был относительно пророссийский город, да, там много было настроено пророссийски, вот тоже та же область. Вот, плюс, как они везде говорили, что они освобождают город от Азова, там, от украинцев, там, от нациков, то есть они якобы освободители, это преподносили россияне, ДНРовцы, И, наверное, думала, что они будут к нам, ну, вообще как к мирным жителям, к обычным лояльны, потому что, ну, вот мы местные, и можно будет в любом случае прикинуться, что мы рады их видеть, как, в принципе, и мы делали на блокпостах, то есть приветливыми были. Вот. Угу. Но, как оказалось, вообще не так они относятся к мариупольцам, в принципе, даже к гражданским.
Ага, а как вот 26 марта вы выехали, там, переночевали в Орехово, поехали дальше, как проходили уже ДНРовские блокпосты, ну, типа, не, ну, как бы российские, ДНРовские, не знаю, как правильно они там называются, но, в общем, когда вы въехали уже на оккупованную территорию, как бы что происходило?
Ну, если касательно постов, то, ну, ДНРовские и российские, они всегда отличаются, как, ну, они отдельно друг друга обычно, и, то есть, да, в основном там были российские, ДНРовские первые, насколько я знаю, был уже именно возле, ну, в самом Мариуполе уже на, ну, на блокпосту Мариуполя на въезде. Вот до этого были российские, ну, как, удивило, что, во-первых, увидел. Мы когда выезжали из Мариуполя еще 18 марта, то уже видел российские посты. Вот, естественно, там 17 постов, по-моему, мы прошли, чтобы выехать из Мариуполя на территорию Украины.
Жизнь.
Вот. И, ну, когда выезжал, там увидел, то есть, военных, российских, каких-то просто несколько постов, каких-то носках шерстяных, ну, поверх них шлепанцы. То есть, ну, просто момент так запомнился насчет их амуниции уровня. Вот. У меня была гуманитарка. Там в основном сладости, консервы, вот, сникерсы были, еще мои, которые там с Мариуполя еще привез, там раздавал периодически тоже на простах, вот, вместо сигарет, так как не курил. Ну, многие на постах брали там, ну, как бы спрашивали, особо не спрашивая, можно ли взять то, и как бы брали там из гуманитарки что-то, вот, там мои какие-то запасы брал. Ну, особо, естественно, не препятствуешь, ну, типа, конечно, берите. Вот, ну, довольно-таки нагло поступали многие. Ну, перед нами, которые бусики передо мной ехали, я видел, как тоже выносили из гуманитарки что-то, какие-то пакеты. И тут же они, вот, один шел и с этого пакета доставал, как бы, россиянин, доставал, давал какой-то бабушке. Как бы не жалко, но это, она его так благодарила, и все так выглядело, как будто бы он со своего барского плеча эту гуманитарку ей давал. При том, что видели на всех этих постах, вот во всех поселках, как они заходили, при этом, ну, часто дома частные прямо вот рядом, там, где пост стоит на дороге, эти блоки, все ежи, вот, и прямо рядом соседний дом частный, вот в него они заходят, я так понимаю, они как бы гости, ну, не сильно просились, тоже как бы по факту ставили. Вот.
То есть они еще и пытались, как бы, то, что они у вас буквально украли, ну, как выдать за то, что это как бы их, и они вот такие молодцы, добрые, прекрасные, там, раздают эту гуманитарку.
Ну да, они особо, наверное, даже и не скрывали, это что, ну, по сути, вот забрали у украинцев, украинских волонтеров, то есть за них мы тоже были.
Прекрасно.
Не очень нам рады, наверное, были.
Но они что-то, вот когда у вас еще российские, как бы, военные тырили у вас буквально гуманитарку и просматривали, видимо, вас, они вам что-то говорили по поводу того, что вы украинец, как бы там были какие-то вот маячки, как бы такие красные флаги на въездах, на вот этих КПП, которые на, еще только были на въезд в Мариуполь?
Ну, что-то, что настораживало.
Да-да-да.
Ну, на самом деле, нет. Как раз таки относительно даже приветливы были некоторые, там, ну, какие-то кавказцы, да, там иногда встречались, там, или таджики, не знаю, азиатские такой внешности, они как-то немного, наверное, все-таки пожестче общались. Вот. А так, в принципе, все довольно-таки приветливы были.
А что значит общались пожестче?
Ну, то есть, где-то там могли вывести, там, посмотреть татуировки, что-нибудь такое. То есть, ну, или когда заходили, там, телефоны проверяли, ну, ну просто с какой-то такой ненавистью много это проявлялось. Вот, с какими-то такими вопросами. То есть, кто-то там даже и не спрашивал, брал у меня гуманитарку. Я просто запомнил, там, у меня один... кавказской внешности просто взял там все, ну, у меня были там сникерсы, периодически там кому-то кто-то спрашивал, кому-то так давал так, по сникерсу, вот. И у меня лежало там штуки 4-5, их просто взял жмель у меня с торпеды и пошел. Вот, такие. Понятно. Ну, это тоже, опять же, просто сейчас спросили, вспоминаю, так, ну, мелочи-то такое.
Но это важные мелочи. Виталий, я просто хочу на всякий случай предупредить, что у нас через 9 минут закончится просто Zoom, я пересоздам и пришлю в Инстаграм новую ссылку.
Ну, да,
да. Да, просто чтобы, ну, не было нежности. Окей, получается, какого числа вам удалось въехать в сам Мариуполь уже?
27 марта. Въехали. Мы въехали на Никольское, которое мы принимали сейчас обратно в Володарск. Километров 17-20 от Мариуполя. Вот там, где райотдел этот их как раз областной. Вот. Там у нас... Ну, у нас... мы его проехали, и на уже блокпосту Мариупольском у нас 4 бусика наши, 2 легковые, тормознули. Вот как раз когда увидел уже флаги эти, то есть, ну, это был такой депрессивный такой момент, когда увидел машины с ДНРскими номерами, ну, это немного так угнетало, потому что они уже тут как дома себя чувствуют, флаги эти развесили. Вот. И нас остановили, попросили, сказали развернуться нам в другую сторону. Вот. Ну, зашел и заходил периодически по очереди к нам в бусики ДНР. Вот. Зашел ко мне, а у меня еще была спутница, она подсела на эпицентре, просилась очень в Мариуполь. И маму, по-моему, она говорила, что надо ей вывезти, да. Не знала, как будет добираться, там ей на левый берег нужно было. Ну, и согласились вот подвезти.
Так.
Вот. Она как раз в этот момент, когда начал меня ДНР допрашивать, она сразу сказала, я, там, грубо говоря, я не при делах, я просто пассажирик, она вышла, все, я больше судьбу ее не знаю, куда она делась. Вот. И в этот момент ДНР начал, ну, первый вопрос, которого был, это за сколько вывозишь? Вот. Я немного обешал, то есть, ну, это первый момент, когда я столкнулся, в принципе, с этим вопросом, что мы возим якобы за деньги. Потому что, ну, еще за 2 дня до этого я даже не думал, что поеду там волонтером на бусике. То есть, как бы это вообще не было в моей жизни. Я не знал, как это, что происходит. И, в принципе, был не в теме, даже уже едя на этом бусике, я не понимал вообще, что и как работает у них. Вот, ну... Поэтому немного обешал, сказал, что еду бесплатно. Вот, как бы у меня вроде прозрачные, достаточно логичные цели были поездки. Даже намека на какие-то за деньги вывозить кого-то. Ну, он сказал, я ему сказал, что бесплатно, он сказал, типа, ну, в грубой форме там, ну, скажем так, не ври. Я тебе сейчас втащу такое. Вот. В общем, наехал. Глянул там доверенность на бусик, ну, оформляли доверенность, потому что муж собака, доверенность, чтобы заехать, чтобы не на чужом бусике, иначе не забрали бы. Вот. И он, по-моему, фамилию человека, на кого была доверенность сделана, там была одна и та же фамилия, и на других бусиках он назвал эту фамилию, я уже не помню, сказал опять этот вот человек, ну, вот все на него типа оформляете свой, ну, в общем, не поверил. У меня были канистры, ну, не канистры, а баклажки с бензином, который тоже получил в эпицентре. Там соляр немного на заправку и бензин был. Я как раз собирался отдать своим знакомым, чтобы они выехали. Бензин нужен был. Вот он практически все забрал, там, кроме одной или двух баклажек. Со словами, буду я еще за свои деньги заправляться. Вот, отнес себе в легковушку. Ну и сказал ехать за ним, нам, вот, 4 бусикам. Сказал, езжайте за мной или буду стрелять, если отклонитесь.
Или будем что, стрелять?
Ну да, это потому что не раз звучала фраза, и не только у меня, потом и другим волонтерам, я знаю, то же самое говорили, стандартная фраза. Вот. Ну, в принципе, вполне себе верилось, что буду стрелять. Вот. Ну и поехали мы, вот 4 буса, потом еще 2 каких-то бусика тоже белых к нам пристроились, таких же примерно волонтеров. Знакомых. Приехали мы в Никольское, там райотдел уже по ДНР, который был. Вот, нас завели, опять же, там периодически там общались с этими ДНРовцами, они нам рассказывали пропаганду свою про 8 лет, где вы были 8 лет и почему вы не волонтерили там в Донец, не ездили. Мы говорили, ну, как бы, ну, мы живем в этом городе, вот мы как бы помогаем своим людям, у нас как бы не было как бы и возможности, и мы не понимали, что к чему. Вот. Кто-то говорил, что ездил в Донецк, помогал когда-то. Вот. Ну, про 8 лет, что вот нас 8 лет бомбили, теперь, ну, получаете. Вот. пообщались там с нами в райотделе, раздели проверили на татуировки, посмотрели все вещи, посмотрели телефоны, вот, ничего не нашли. Ну, как бы, да, опять же, про то, что мы за деньги возим, вот, нам предъявляли. Они не поверили в итоге все равно, что мы ехали просто так, у них это как-то в голове даже не укладывалось. Uh-huh. Просто так ехать куда-то под обстрелы. Ну и в итоге отпустили нас зачем-то. То есть зачем-то они нас сказали, ну езжайте на свой страх и риск.
Сейчас мы на секундочку остановимся. Я правильно понимаю, что как бы вот задержали вас в Володарском? Как вы не доехали до Мариуполя? По сути, это же типа поселок рядом с Мариуполем.
Это рассказывает, нас как бы первый раз задержали, и нас отпустили сразу же. Это, да. Мы въехали уже в город, мы заехали на блокпост Мариуполя самого, там где вот, уже недалеко от метро, там, сети, сам, на блокпост уже самого Мариуполя. В Мариуполь мы въехали.
Ага.
Вот, но там нас уже развернули и поехали под конвоем, так сказать, под прицелом ДНРовцев, поехали уже обратно 5-20 километров до Никольского.
Ага, то есть как бы...
Областной райотдел, то есть, ну, на всю область, понимаете.
То есть вас первый раз задержали не все-таки не в Володарском, а уже в Марике, то есть, да? То есть вы доехали до города?
Да.
Ага, все, поняла.
Да, мы доехали, мы задержали Мариуполь, мы, можно сказать, сделали круг назад и вернулись в Володарский, это у нас заняло, опять же, времени, что в итоге... Опять мы поехали в Мариуполь, в Володарска. Вот. Все это время у нас заняло, в итоге мы уже въезжали где-то, часа три вечера было. В Мариуполь мы уже въезжали. И
часа три вечера, это в смысле три часа ночи уже, да?
Нет, три часа дня получается.
Ага,
да. 15:00 мы уже заезжали в Мариуполь. Как бы, по плану у нас было забрать людей, которые у нас примерно адреса были наши, куда хотел забрать, плюс, ну, своих людей там. От организатора тоже давал адрес людей, которые забрать семью. То есть мы собирались этих людей забрать, ну и плюс всех желающих, кто хотел выехать тоже, как бы заполнить автобус и выехать тот же день. Но так как мы из-за вот этого крюка в Володарск, из-за того, что нас задержали, сам начитали, мы потратили много времени, мы уже решили, что придется уже где-то искать ночевку и вывозить уже завтра с утра безопасно, чтобы на ночь уехать.
Можно чуть-чуть здесь остановиться? Во-первых, сколько вас держали в Никольском?
Ну, где-то часа полтора-два, наверное.
Ага. И вот после того, как вас задержали, и ДНРовцы вас как бы обвиняли в том, что вы там 8 лет не ездили в ДНР и в Ордло, а тут как бы приехали в Мариуполь, у вас не возникло, ну, то есть, как вы это переживали? Вы же как бы, ну, волонтер, который там, типа, только условно как присоединился к какому-то движению, и то не совсем, как бы вас, не передумали ли вы в этот момент, как бы, не думали ли вы развернуться и поехать там в Днепр? Или что вообще переживали после вот этого первого столкновения с ДНРовцами?
Нет, даже мысли не было развернуться, как-то даже не проскочило.
Uh-huh.
Во-первых, не было еще понимания, что это такое, в принципе, ДНР. Ну, как бы, ну, слышали про, можно так сказать, аналог Сомали, да, то есть беззаконие. Ну, полноценного понимания не было, что это такое, на что они способны.
Так,
плюс мы думали, что, ну, вот, нас все-таки пропустили, мы же общались в райотделе, нас допросили всех. То есть переписали там паспорта,
uh-huh.
и вроде как нас, можно так сказать, одобрили. Uh-huh. Значит, можем заехать и уже выехать. То есть мы думали, что к нам претензия в основном в том, что мы за деньги возим.
Ага, и то есть как бы...
Вопросы. Вот. Как ты сказал, вы будете людей вывозить за деньги. Ну, я как бы прямо переживал сильно за то, что за деньги возят людей. На самом деле, не думаю, сильно этого беспокоило. Особенно, когда он забирал топливо, о котором мы говорили, что это для людей везу, чтобы они выехали. А... Ну, то есть люди хотели через Россию выехать в Европу. Вот. Uh-huh. Как раз уже было достаточно бензина, а там топлива, естественно, не было, бензина. Соляра была прямо на тот момент, а бензина не было.
Uh-huh, uh-huh.
И так вот я